Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Иоанна. Сегодня мы приступаем к рассмотрению 10 главы. В этой главе мы встречаем учение Иисуса о том, что Он является добрым пастырем. И по сей день в Израиле в некоторых местах сохранились старые овечьи дворы. Это были общественные овечьи загоны, куда пастухи, жившие в той местности, приводили своих овец на ночь. При этом они доверяли своих овец заботам сторожа, который присматривал за животными ночью. Сами пастухи на ночь расходились по домам, а утром вновь приходили к загону, и сторож впускал их внутрь к их овцам. Именно это имеет в виду Иисус, говоря в следующих стихах о двери во двор овчий. В этой главе Иисус произносит чудесное утверждение о том, что Израиль – это овчий двор, а Он сам – добрый пастырь. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, а перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам». Овчий двор олицетворяет народ Израиля. Иисус говорит в этом стихе, что Он пришел через дверь. А далее Он продолжает, говоря, что всякий, кто входит не через дверь, а избирает какой-то иной путь, является вором или разбойником. По сути дела, Иисус произносит здесь удивительные слова. Он вошел через дверь. Он вошел единственно правильным путем, то есть Он пришел как исполнение пророчеств Ветхого Завета. Он пришел под властью закона. В послании к Галатам, 4 главе, в 4 стихе сказано: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Он пришел как один из потомков Давида, согласно древним пророчествам. Он родился в Вифлееме, тоже в согласии с предсказаниями пророков. Причем Иисус не только принадлежал к семье Давида, Он также родился от Девы и являлся отраслью от корня Иисеева, что опять-таки исполняло пророчество Писания. Однако обратите внимание на одну интересную деталь. Ко времени появления Иисуса царский род Давида деградировал до уровня простых крестьян. Этот род перестал быть царским. Отец Давида, Иисей, жил в Вифлееме и был простым крестьянином, а точнее скотоводом. Его сын Давид был помазан на царство, что сделало этот род царским. Но ко времени рождения Господа род Давида снова стал лишь отраслью от корня Иисеева. А Иисус был простым крестьянином. Иисус был лишь простым плотником и носил обычную плотницкую одежду. Подумайте, как точны в своих предсказаниях древние пророчества. Он являлся Мессией и вошел через дверь. Никто иной не имел тех прав, которыми обладал он. Любой другой был бы вором или разбойником. Любой другой не имел бы признаков Мессии и вынужден был бы входить как грабитель. Читаем далее 3 стих. «Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их». Давайте подумаем, кого олицетворяет этот предверник или сторож. Предверник – это Дух Святой. Святой Божий Дух сошел на Иисуса, и все, что делал Господь, Он делал, руководствуясь силой Божьего Духа. Именно Дух Святой помогает его овцам услышать его голос. Эта концепция тесно связана с предшествующей главой, о которой мы говорили в наших прошлых передачах. Религиозные начальники Израиля были не только слепы духовно, но также они были глухи. Они не слышали его голоса, но он призывает своих овец по именам и ведет их за собой. Слепой из прошлой главы, услышав призыв Господа, поклонился ему. Рыбак Симон, услышав его призыв, последовал за ним, и Господь Иисус изменил его имя, назвав его Петром, то есть камнем. А также Спаситель призвал Иакова и Иоанна, Нафанаила и Филиппа. А помните, как Господь остановился под деревом в городе Иерихоне и призвал мытаря Закхея следовать за собой? Точно так же он призывает по именам всех своих овец. Я позволю себе отступить ненадолго и скажу, что именно так Господь Иисус призовет своих людей из этого мира в момент восхищения. Я полагаю, что в тот миг он призовет каждого верующего по имени. И каждый из нас услышит свое собственное имя из его уст. Что за чудесный миг ждет всех верующих? Он знает мое имя, и в тот момент он произнесет его. И точно так же он призовет вас, если, конечно, вы принадлежите к числу его овец. Если вы верующий, вы услышите свое имя во время призыва. Господь ведет своих овец из овчьего двора, то есть из иудаизма. Помните, как в прошлой главе религиозные начальники изгнали из синагоги бывшего слепого, которому Иисус вернул зрение? Но Иисус сам собирается вывести своих овец из иудаизма. Читаем 4 стих. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». Когда я был в Израиле, недалеко от Вифлеема, я специально отыскал один из таких овечьих загонов, которыми пастухи пользуются и по сей день. Овчий двор или загон – это специально отгороженная территория, куда пастухи приводят свои стада на ночь. Управляет этим загоном сторож. Пастухи проводят всю ночь у себя дома, и когда они возвращаются утром к загону, их овцы перемешаны с другими овцами, причем способа маркировки животных там не существует. И как же пастух собирает своих овец? Он называет их по именам. Ему не надо разыскивать своих животных. Они сами знают его голос. И когда пастух, зовя своих овец, выходит из загона, его овцы следуют за ним. Они знают его точно так же, как говорит Господь, овцы за ним идут, потому что знают голос его. Как чудесно знать, что всякий раз, когда мы возвещаем людям Божье Слово, Иисус в этот самый момент призывает своих овец. Дух Божий является сторожем, который открывает дверь, и овцы слышат голос пастыря. Господь выводит своих овец из системы легализма или даже из церкви, где они не получали должной пищи. И истинные овцы обязательно последуют за ним. Дело в том, что невозможно надолго сбиться с пути Божьих овец. Да, бывает, что истинная овца попадает в оковы какой-нибудь лжерелигии или секты. Но в конце концов она узнает истинный голос своего пастыря. К сожалению, многие проповедники боятся встать на защиту истины. Однако, когда человек проповедует Божье Слово, истинные овцы слышат его. И мы можем быть уверены в этом, Ибо Господь говорит в 27 стихе этой главы: «Овцы мои слушаются голоса моего». Читаем 5 стих. «За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Я верю, что можно на какое-то время ввести в заблуждение Божьих людей. Но я не думаю, что возможно сбить их с истинного пути навсегда. Какое-то время Божьи овцы могут думать, что слышат своего пастыря, но в конце концов они отличат подделку и поймут, что это не его голос. И тогда они обратятся к истинному учению Божьего Слова. Это удивительно, друзья мои. Я проповедовал Слово Божье в течение 40 лет, и я вновь и вновь убеждался, что рано или поздно его овцы услышат его голос и последуют за ним. Долгое время я переживал за всех тех людей, которые не желают прислушиваться к Божьему посланию. Но теперь я уже более не волнуюсь о них. Причина, почему они не желают услышать его голос, состоит в том, что они не принадлежат ему. И наоборот, всякий раз, когда мы встречаем людей, стремящихся к Божьему Слову, мы можем быть уверены, что это его истинные овцы. Читаем 6 стих. «Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им». Слово «притча» — это не совсем точный перевод оригинала. Греческое слово «притча» — это «парабола». Однако здесь используется слово «параймия», которое на самом деле означает «аллегория». Апостол Иоанн в своем Евангелии не приводит притчи нашего Господа. Мы находим здесь только метафоры и аллегории, такие как «я свет миру» или «я хлеб жизни». Но это не притчи, а образные выражения, которые помогают нам лучше понять что-то о Боге. Поэтому 6 стих правильнее читать так. «Сию аллегорию сказал им Иисус». Они не поняли, что именно он говорил им, потому что они были слепы, как и сказал о них Спаситель. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, в 9 стихе, наш Господь говорит: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Иногда бывает так, что у человека нормальный слух, но он все равно не слышит. То есть эти люди, конечно, слышат его слова, но они не воспринимают эти слова как истинное Божье слово. Именно об этом говорил Иисус в 13 главе, в 14 стихе Евангелия от Матфея, приводя слова пророка Исаии. «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». Стихи 7 и 8. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их». Здесь Господь приводит еще одну аллегорию. До этого Он сказал об овечьем загоне, а сейчас Он делает еще один шаг и говорит, что Он дверь овцам. Господь Иисус является дверью для тех, кто выходит из религии Израиля. В нашей прошлой передаче мы говорили, что фарисеи изгнали исцеленного Иисусом слепого из синагоги. Но Господь Иисус сразу же пришел к этому человеку и явил себя ему. И придя к нему, Господь стал для него дверью. Этот человек вышел из овечьего загона иудаизма и пришел к Господу Иисусу Христу, чтобы следовать за Ним. Это вторая великая истина, которую Господь провозглашает в этой главе. Наш Спаситель сформулировал тот же самый принцип в 15 главе этого Евангелия, где сказано: «Я есмь истинная виноградная лоза, а вы – ветви». Лоза в Ветхом Завете являлась символом народа Израиля. Иисус говорит, что вовсе не принадлежность к народу Израиля, а взаимоотношения с ним являются залогом связи с лозой. Поэтому люди должны были выйти из иудаизма, из религии, построенной на бесплодных ритуалах, и прийти к нему. Он говорит, что является дверью. Помните, здесь он обращается к религиозным руководителям Израиля. Кстати сказать, некоторые из них действительно пришли к нему после его воскресения. Читаем стихи 9 и 10. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иисус Христос является истинным и единственно возможным путем. Он является путем для нас с вами. Он пришел, чтобы дать нам всем жизнь и жизнь с избытком. Грабитель приходит, чтобы украсть, убить или погубить. Я думаю, что с этих позиций мы с вами и должны оценивать различные церкви или религиозные организации, радио и телепрограммы. Не являются ли они способом наживы посредством религии? Богатеет ли кто-то с их помощью? Сравните их с тем, что делал добрый пастырь, который пришел, чтобы спасти грешников и дать им жизнь с избытком. Далее Господь называет себя добрым пастырем. Стихи с 11 по 13. «Я есть пастырь добрый, пастырь, который полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах». Как Иисус может являться дверью и пастырем одновременно? На самом деле, в овечьих загонах не существовало дверей в нашем понимании этого слова. Мы привыкли, чтобы дверь висела на петлях и запиралась большим висячим замком. Но в Израиле было не так. Тот, кто охранял овец ночью, сам ложился в дверном проеме. Так что, образно выражаясь, сторож сам являлся дверью. Иисус не только сам является дверью, но также он является добрым пастырем, тем, кто стоит на пути, ведущим к истине. Он является дверью, которая открывает путь в вечную жизнь. Он является тем, кто защищает своих овец, как истинный добрый пастырь. Иисуса также называют Божьим Агнцем. Спрашивается, как он может быть одновременно Божьим Агнцем и добрым пастырем? Эти метафоры могут показаться несовместимыми, однако вместе с тем это одна из самых чудесных истин, раскрываемых в Писании. В первой главе этого Евангелия нам сказано, что он – Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он пришел в этот мир и стал таким же, как мы, его овцы. Но при этом он оставался пастырем. Тот факт, что он стал агнцем, подчеркивает нам человеческую сущность Иисуса Христа. Но то, что он является добрым пастырем, подчеркивает его божественную сущность. Он один только в силах спасти нас. Только он вправе сделать это. Никакой другой человек в этом мире не мог бы сделать этого. Ибо для этого он должен был бы быть Богом. В 13 стихе сказано, что наемник не будет заботиться об овцах. Основатели большинства мировых религий очень мало сделали для своих последователей. Современные руководители сект богатеют за счет своих верующих. В противоположность этому, добрый пастырь отдает за своих овец свою собственную жизнь и защищает их. Читаем стихи 14 и 15. «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». Здесь мы видим чудесные взаимоотношения. Он знает своих овец, а овцы знают его. Павел написал в 3 главе, в 10 стихе послания к филиппийцам, «чтобы познать его и силу воскресения его». Знать его – это значит любить его. И в этой связи я советую вам прочесть все то, что Бог говорит пастырям своего народа в 34 главе книги пророка Иезекииля. Обратите внимание, что здесь Господь уже в третий раз говорит, что его овцы знают его. Знать Иисуса Христа является самым важным. И по сравнению с этим все остальное выходит на второй план. Это одна из причин, почему я перестал спорить по поводу малозначительных вопросов религии. Самое главное – это знать Иисуса Христа. Слышите ли вы его голос, друзья мои? Знаете ли вы его как своего пастыря? Нет другого пастыря, подобного ему. Мы помним, что в детстве, будучи пастухом, Давид рисковал своей жизнью, дабы спасти овец своего стада от медведя или льва. А сын Давида, Иисус, отдал за своих овец свою собственную жизнь. Читаем 16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Есть и другие овцы, которые не принадлежат к этому стаду, то есть к Израилю. Но и они услышат его голос, и тогда уже будет одно стадо и один пастырь. В это стадо Божье будут входить как евреи, так и язычники, как богатые, так и бедные. Там будет место и свободным, и рабам, и мужчинам, и женщинам, черным и белым, людям всех народов, всех племен и языков. Читаем далее 17 и 18 стихи. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». В 17 и 18 стихах Господь совершенно ясно говорит, что Он отдал свою жизнь добровольно. Он полностью управлял всем тем, что происходило во время суда над Ним. Именно Он установил время своей смерти. Помните, как иудейские начальники решили, что они не будут трогать Иисуса во время праздника, чтобы не вызвать волнения среди народа? Но его распятие все-таки произошло в праздник. Никогда он не являлся царем в большей степени, нежели в тот день, когда взошел на свой крест. Если внимательно читать Писание, мы с вами поймем, что в тот день суд происходил над римским правителем Пилатом и над израильским народом, а также над всеми нами. Несмотря на то, что он мог не умирать на том кресте, он сделал это добровольно за грехи всего мира. В начале 12 главы послания к евреям об этом сказано так: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление». Никто из людей был не в силах отнять его жизнь. Он сам заявил о своей власти сложить свою жизнь и взять ее вновь. Таков наш великий добрый пастырь. Этим я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!